Дамы и господа, уважаемые коллеги, друзья, позвольте мне начать сегодняшнюю лекцию, которая посвящена философии и мистике пространства Андрея Белого. Андрей Белый обычно рассматривается литературоведом, но он представляет собой очень любопытный вид художника, который также был и теоретиком. Более того, он был практикующим мистиком, как многие в его группе, тот же Вячеслав Иванов, Максимилиан Волошин, окружавшие люди. То есть они практически занимались медитацией в определенное время, дня, сочетали медитации с дыхательными упражнениями, и все это было теоретически обосновано. И вот с этой точки зрения Андрея Белого, как мне кажется, недостаточно хорошо знают. А другой его особенностью, как автора, была та черта, что практически все его сочинения, которые принадлежат совершенно разным жанрам, будь то поэзия, романы, так называемые симфонии синтетические или теоретические построения, это все так называемые эго-документы. То есть так или иначе в них очень сильно отображен его личный опыт. Практически большая часть билетристики – это так или иначе художественно переформатированный личный опыт. Плюс к этому мы добавим подвижную психику. Часто, ну его и при жизни называли гениально сумасшедшим, когда часто галлюцинации или фантазии не вполне отличаются от каждодневных впечатлений. И вот в дневниках мы часто видим, он что-то начинает писать как свой личный опыт, а потом это переходит в его художественную прозу и наоборот, кстати. Вот. И поэтому посмотреть на такую творческую лабораторию Андрея Белого с точки зрения каких-то философских понятий, а он всю жизнь интересовался философией, и, собственно, на самом деле, это такой очень философичный писатель, нам будет очень интересно. И вот как такую точку приложения сил я выбрал категорию пространства. И эта категория, если ее так можно назвать, она представлена у него очень многообразно. Это она является просто философской категорией, которую он оперирует, рассуждает о легендарном пункте, например. Это объект рациональных построений, как какая-то теоретическая конструкция. Пространство у него поступает как экзистенциальное переживание, об этом я вот сейчас буду подробно говорить. Это феноменологическая какая-то данность и так далее. Он, с одной стороны, подробно изучает книги, в которых идет речь о пространстве, а его учителя, такие как Чулпанов, например, выпустил книгу о пространстве, его окружение много говорилось о пространстве. С чем это связано? Это связано с тем, что в конце 19 века началась революция в естественных науках, и привычная картина мира вдруг посыпалось, а до этого был в философии Кант, после которого понятие пространственного времени потеряли свои вот такие онтологические, в кавычках, свою такую прочность и незыблемость, а стали рамками, с которыми мы смотрим на мир. И Белый, который был очень чуток ко всем этим воздействиям эпохи, все это усваивал и преломлял в своих сочинениях. Плюс к тому, вот я там в анонсе упомянул, он принадлежит к периоду так называемого модернизма. А модернизм начала 20 века, как раз его одной из особенностей является то, что художники, будь то те, кто работает в визуальных искусствах или литераторы, очень сильно стремились реципиировать данные естественных наук, а именно вот эти парадоксальные новые положения, которые от десятилетия к десятилетию входили в циркуляцию, так называемую, в общественное сознание, и пытались тут же на основании этих новых данных науки, достижений, переформатировать свои художественные миры. Вот Белый был в этом смысле один из первых, кто этим занялся. И вот даже если мы посмотрим на уровне авторского языка, который воплощается в его текстах, становится понятно, что пространство является одним из важных смыслообразов, как в его художественном, так и интеллектуальном мире. И, собственно, сама лексема пространства, она очень выпукла, представлена в его сочинениях, как это связано с тем, что он берет это понятие, которое обычно употребляется в таких облегченных регистрах лексических, и сталкивает их, применяя к телесным движениям, действиям, которые имеют сниженный и просторечный характер. И поэтому вот это соположение высокого и бытового создает вот этот эффект остранения, как говорил Шишковский, который сразу задерживает внимание читателя на таких лексических парах. Вот, например, я приведу несколько цитат. Евгений Ханриков дивился себе, ползающим в пространстве. Или «в пространствах заводятся», говорит маленький Андрей Белый, «папа, мама и няня». И он прямо пишет о том, как формирующееся сознание младенца постепенно занимается откладыванием пространств. Сначала пространство своей телесности, потом пространство спальни, потом пространство гостиной, расширяется в коридор. То есть это, так сказать, вот такая просто художественная иллюстрация к теоретическим и построениям, к данным нейронам, и чему угодно, что мы встречаем в литературе нон-фикшн, как мы теперь говорим. А вот еще одна из романа «Петербург». «Он не мог не селиться в пространствах, имеющих три измерения. Он селился в них в пространствах кубических». Сенатору показалось, будто его проклинают в пространствах. Боязнь пространства развивалась в нем изо дня в день. Вот такого рода примеры можно бесконечно множить. Поэтому даже вот на уровне словесном эта категорема, она как-то всегда останавливает взгляд, если мы начинаем читать тексты Белого с самых ранних его публикаций. И при этом очень характерно нам является влияние учений Канта, конечно. Кант играл в формировании Вавилова Белого значительную роль. Как сам вспоминает Андрей Белый, критику чистого разума он пытался начать читать уже в 18 лет, весной 1898 года, потом через пару лет, в 1940 году, вернулся к этому. Но при этом, конечно, Белый такой вот тип эгоцентрика, который на самом деле весь мир представляется для него такой вот шахматной доской, где он представляет фигурки. Поэтому вот так часто современники обижались на него за то, что он представлял в шаржированном виде своих воспоминаний. А у него всегда... то есть это человек, который, в общем-то, был лишен, наверное, эмпатии, всегда речь шла у него о себе самом. И все остальное, будь то книги, различные персонажи философии, культуры, его близкие друзья, родственники, это были только вот такие картонные фигурки, которые в его сочинениях перемещаются. И поэтому и Кант, собственно, он обладал феноменальной способностью перебирать любые сочинения, самым фантастическим образом трансформировать их. И Кант у него это такая мифологическая фигура, основанная на трактовках, подчеркнутых, как правило, из вторичной литературы, чего он не скрывает, хотя он носил критику чистого разума, засыпал с ней, но это вот такой Кант очень-очень сильно мифологизированный. Ну, собственно, он сам пишет. Он обращается не к Канту, а к Куно Фишеру, популяризатору. Куно Фишер указывает на то, что правильное и основательное уразумение критической философии зависит главным образом от одной точки, от правильного понимания о учении, о пространстве и времени. И поэтому кантианство представляет у него не столько специальную философскую систему в узком смысле слова, сколько такую широкую интеллектуальную традицию. И Белый усваивает в первую очередь представление о том, что пространство и время не суть некие давляющие себе субстанции или вместилища других вещей нашего мира, а формы нашего созерцания. Это нужно понимать очень четко, и поэтому, рассуждая о пространстве в статье 7 года, он обращается не только к философам, но и к математикам, говоря, что деформация и деконструкция пространства совершается не только у Канта, но еще и у Кантора, Гаусса, Лобачевского, Пуанкаре. Вот как он пишет. Самая предпосылка видимости нашего пространства воспринимается нами условно. Необходимым условием пространства считаем мы его непрерывность. Но нельзя исключить из одного факта непрерывности движения общего концепции непрерывности пространства, говорит математик Кантор. Но здесь очень характерно, что последнюю фразу, которую я зачитал, это, как он говорит, цитата из работы Георга Кантора, немецкого математика и создателя теории множеств. Но если мы посмотрим внимательно, на самом деле Белый цитирует здесь не Кантора, а Павла Флоренского, который в журнале «Весы» в 4 году эту фразу написал. Настоящее сочинение Канта совсем по-другому говорится, а Флоренский дает такой парафраз, и именно парафраз Флоренского задействуется в цитате с припиской к самому Кантору Андрея Белого. А с Флоренским они тогда дружили. И более того, там был еще такой личный момент, что Флоренский считает своим учителем отца Андрея Белого Николая Васильевича Бугаева, который за год до этого скончался. И поэтому, конечно, Белого ему такая отсылка, наверное, имела еще и личный характер, когда он сидит про Флоренского, потому что следующей фразой, которую Белый уже не приводит, в следующей фразе Флоренский говорит следующее. На своих лекциях и в своих статьях Николай Васильевич Бугаев упорно указывал нам, его ученикам, на значение как раз прерывности, как элемента мировоззрения. И вот мы, видевшие зарю нового искусства, стоим, значит, и на пороге новой науки. И только когда она будет создана, мы сможем достаточно оценить деятельность провидцев Георга Кантора и Николая Бугаева. То есть конец цитаты из Флоренского. То есть вот что на самом деле представлял оригинал этого отрывка, который приводит между делом Белый. То есть мы видим, что и здесь, и старый круг Кант берется, и причем в такой парадигме через его друга, отца Павла Флоренского, и через мир созерцания его собственного отца, который был не только математиком, но еще таким философом-любителем. Сохранилось, кстати, несколько таких пространных стихотворений, очень философских таких поэм, провозглашающих свободу воли человека, которая может преодолеть законы судьбы, накладываемой природой. И в то время говорится о том, что человек – это такая маленькая песчинка, и природа из них с усмешкой смотрит на его устремление. Так что вот в каких категориях, которые часто не проговаривались напрямую, формировалось, такое, если можно сказать, в кавычках опять-таки, научное сознание Белого. И даже противопоставление внутреннее и внешнее, вот которое так сейчас в современной философии обыгрывается у Башляра, оно относится и к Канту. Вот цитата из Андрея Белого: «Пространство является по Канту формой, которая систематизирует представление о внешних переживаниях. А время – это форма, которая систематизирует представление о нас самих, поскольку внутри себя самих мы как субъект, развивающийся в временных последовательностях, себя воспринимаем». И вот поэтому Белый, хотя фигура Канта является такой мифологизированной для него, на самом деле достаточно адекватно представляет себе воззрение финикийского философа, и поэтому его собственным текстом прекрасно подходит та характеристика, которую Жиль Дейлюз в лекциях 1987 года дает семантике пространственности у Канта, утверждая, что после критики чистого разума пространство сделано для людей областью вторжения. Вот я позволю себе привести цитату из Дейлюза. пространстве есть форма экстериорности, то есть форма, в которой к нам приходит то, что является внешним по отношению к нам. Пространство у Канта – это форма неких вторжений. И в связи с этим мир становится суровым, он становится миром пустыни. То, что исчезло, это мир, населяемым, божественным, бесконечным. Мир стал миром людей. И вот если мы начинаем читать поэзию Белого, его тексты, тексты Александра Блока, то мы прямо видим, что действительно для них мир становится чужим, мир становится пустым холодным пространством, куда непрерывно совершаются вторжения. Такая строчка: «Зачем в наш мир ты ворвалась, комета?» Из любовного стихотворения, но все равно вот эта комета, которая неизвестно откуда, вторгается в замкнутый мир привычного бытия. И вот Белый, это очень любопытно, предвосхищает Дереза на 80 лет и выражает убежденность в том, что пространство воспринимаемого нами мира изменилось именно потому, что эта философия показала его другим и показала его чужим и холодным. И здесь вот проза Андрея Белого представляет собой редкий случай того, как теория пространства, которая продумывается в философии, воспроизводится в образном плане в художественных сочинениях, и более того, они здесь же теоретически отрефлексированы. И практически все, написанное Андреем Белым, как я сказал, представляя собой эти документы, является тем или иным образом попыткой преодолеть вот этот холод бытия, экзистенциальный. Поскольку, прочитав и прочувствовав на эмоциональном уровне Канта, он испытал, как он говорит, страх пространств, от которых хочет отгородиться и спрятаться. Вот я приведу цитату из его второй симфонии. Молодой философ читал «Критику чистого разума». Прочтя о времени, о пространстве, как априорной форме познания, он стал придумывать, нельзя ли заставить себя ширмами, спрятавшись и от времени, и от пространства, уйти от них в бездонную даль. И другой фрагмент. Забился под кровать. Ему хотелось убежать от времени и пространства, спрятаться от мира. Вот такое инфантильное, младенческое желание оказаться в таком маленьком конуре, норке, который мы даже встречаем, который в детской психологии можно в учебниках прочесть. Оно очень выпукло, ярко фиксируется Белым до того, как все эти прикладные науки о человеке развились. И то, что дух симфонии, откуда я привел две последние цитаты, это кантовский дух, становится общепризнанным фактом. Например, в письме к Белому от 14 мая 1901 года Сергей Соловьев так ему пишет: «Мои родители непременно хотят услышать ваши симфонии о критике чистого разума». Этого нет в титулах, но вот, значит, в кругу близких так это и воспринималось, и так это ему подавалось самим Борисом Бугаевым, Андреем Белым, симфонии о критике чистого разума. И вот эти экзистенциальные мотивы, ужас существования, заброшенность в мир, желание скрыться от мира феноменов и думенов, зашибленные рабочего кабинета, которые связывали Белого с кантианством, он начинает неоднократно обсуждать в переписке с Александром Блоком. Ну, Блок был далек от философии, но был такой более, наверное, глубокий человек, ну, по своему психотипу, что ли, и поэтому это Андрей Белый, кто навязывает ему эту парадигму и тему самого Канта, боязнь пространства. Но характерно, что под влиянием соответствующих строк второй симфонии Белого у Блока появляется образ съежившегося человека, который укрылся от метафизического ужаса за ширмой. И он называет такого человека Кантом. В письме к Соловьеву Сергею в 1901 году Блок пишет: «Почтальон все так же вбегает на лестницу к верхней двери и прячется за шкафами нектар. И критика чистого разума лежит в другой комнате, другой выделенный курсивом. Другой – это то, что в зазеркалье, они сейчас смотрятся в зеркала, вот тема двойничества такая, характерная для модернизма, здесь имеется в виду. Обо всем этом существует намеки». А через несколько дней он, Блок, пишет уже Белому: «Можно бояться сознательно только одного, своего ужаса, только этот испуг страшен. Войдите к такому испугавшемуся. Он сидит за ширмой, весь почерневший, у него скрещенные ручки и ножки. Они так высохли, и из лица некогда прекрасного стала личика, сморщенная, маленькая, и голова ушла личика. И тут же, если ты неделю позже, делай стихотворение, сижу за ширмой. Сижу за ширмой, у меня такие крохотные ножки, такие ручки, у меня такое темное окошко. Я влюблен в мою морщинистую кожу, могу увидеть сладкий сон, но я себя не потревожу. Сижу за ширмой, здесь тепло, здесь кто-то есть. Не надо свечки, глаза бездонные, как стекло, на ручке сморщенные конечки. И это первоначальное безымянное стихотворение, он через несколько дней, Александр Блок, дает ему заглавие «Иммануил Кант». А в следующем письме, еще через пару недель, Блок замечает Белому, что исходно так, этот сморщенный человечек, укрывшийся от мира, за ширмой, скажем, у него не ассоциировалось. Но так получилось. То, что мне во сто раз лучше жить теперь, чем прежде, не помешало писать о том же, о чем прежде, и даже об Иммануиле Канте, как оказалось впоследствии из анализа стихотворения «Сижу за ширмой». Характерно, что в кругу внутренним это обсуждалось. Еще одним корреспондентом Белого в то время был Игорь Карлович Метнер, а он был кантианец. Вот Белый делится этими эмоциями с ним в декабре 1903 года, через полгода после смерти от своего отца Николая Бугаева, и пишет такие строки. «Александр Блок прислал мне стихотворение полное ужаса. Он за адыгу принимает Иммануила Канта. Он, а не я, а не Михайлович. Адыга – это был такой вымышленный персонаж, которого, дурачась, Белый и Петровский придумали и подписывали визитки, издавали визы, чем шокировали всю публику, и так что опять их принимали за сумасшедших в редакциях. И вот Метнер на это отвечает. «Кант не адыга, как думает Александр Блок. Кант не сухой теоретик. Никакого ужаса и никакой сухости я в Канте не вижу. Ужаса гораздо больше у Шопенгауэра и Ницше, сухости у Владимира Соловьева и в Патристике». Он, как кантианец, ставит этих сумасшедших, центр на самом деле этого сумасшествия был, как правило, Андрей Белый, на место. И вот можно сказать, что хотя и сам Белый возводит ужас в пространствах Канту, Кант, конечно, помимо в этом лишь отчасти, это совершенно фрагментизированный образ, и он является персонификацией собственного формы писателя, которые проецировались на влиятельную интеллектуальную фигуру его эпохи. Но характерно, что применительно к теоретическому осмыслению Белым проблематики пространственности, он читает из сугубо научной книги, например, его Челпанова «Проблема восприятия пространства» и дает на нее подробную рецензию, которую я, наверное, сейчас не буду останавливаться, но эта рецензия показывает, что совершенно рациональное построение Челпанова Белого самым прикольным образом модифицируется, трансформируется, он начинает Челпанова символиста и мистика, чего, конечно, этот логик, в чем эта логика никак нельзя заподозрить. Но вот если говорить о совмещении пространств вот этих вот пустых, темных, которые ассоциируются с пространствами космическими, то примечательно, что у Белого вот этот устойчивый набор характеристик, беспредельность, холод, ужас, мрак, бред, тоска, совпадает с тем, что мы встречаем в сочинениях такого романтика, как Жан-Поль Рихтер. И хотя прямых свидетельств того, что Белый читал Рихтера «Нет», а Рихтер тогда не был переведен, а Белый не знал тогда немецкого, типологическое сходство опять-таки современников и фиксирует. Вот, например, Белый в тех же симфониях, его космические пространства, цитата, «В черном бездонном пространстве Сириус выбрасывал из себя столбы огня и бреда, и не один Сириус, но все звезды извергали потоки огня в черный холод. Это был звездный ужас. Пустыня страданий развернется вверх, вниз и по сторонам. Тщетно ты будешь перебегать пространство. Необъятная пустыня сохранит тебя в своих холодных объятиях. Тщетен будет твой голос. Хан Рихов закинул голову. Над головой повисла пасть ночи. Ужас вечности, перерезанный им личным путем. Точно это был ряд зубов. Точно небо оскалилось и грозилось несчастьем. И если мы сейчас откроем Жана Поля Рихтера, мы найдем очень похожие вещи. Я даю цитату из Жана Поля уже. Христос продолжал. Я шел через миры, проникал в горячие звезды, летел вместе с млечным путем через пустыни вселенной. Но Бога нет. Я спускался вниз, до последних пределов, куда доходит тень сущего, смотрел в бездну и звал: «Отче, где ты?», но слышал лишь гудение вечности, никем не управляемое. Мерцающая радуга жизни повисала над бездной. Солнца не было. Я искал божественного ока в бесконечной вселенной, но вселенная смотрела на меня пустой, бездонной глазницей. У меня сразу вселенная была, как бы, бездонная, глухая, глядишь нас мраком глаз у Бога. Вечность снова и снова пережевывала самую себя. Когда Христос посмотрел на теснящиеся миры, на факельный танец небесных нуждающих огней, когда Он увидел, как один обитаемый мир за другим бросает свои наполненные теплым светом души на мертвое море, подобно морским бомбам, разбрасывающим плавающие огни по волнам, он поднял свой взгляд и устремил его на ничто, на пустую бесконечность, и, будучи преисполнен своей природы высшего человека, произнес: «Застывшая ничто, холодная необходимость, звездная метель, до чего же каждый из нас одинок в огромном склепе Вселенной? Рядом со мной только я. Отче, отче, где твоя бесконечная грудь? Я бы смог отдохнуть на ней. Если каждая и есть свой собственный создатель, то почему оно не должно быть и своим собственным ангелом смерти?» Конец цитаты. Вот этот образный ряд очень близок к тому, что мы встречаем у белого, за исключением того, что белый всегда был верующим христианином. А здесь провозглашается вот то ничто, которое, видимо, придет к Ницше. Но поскольку белый был тоже ницшианцем, тут вот очень сложная такая алогичная, может быть, нерациональная смесь влияний, которая может быть такой типической. Но вот не случайно тот же Метнер, близкий контактер Андрея Белого, Глобу пишет в 2015 году: «Меня глубоко возмущает отсутствие чутья Кранка Бугаева. Можно не соглашаться ни с одной его строкой, но не видеть огромности этого русского Жан-Поля и русского Навалиса, и русского Кармана, значит быть напрасно образованным. Романиста, которого немецкие критики сравнивают с Гоголем, надо печатать с закрытыми глазами». Конец цитаты. То есть вот какое-то такое типологическое родство между Жан-Полем Рихтером и Белым уже современниками встречалось. И вот это характерное переведение философских построений нового мира после кантовского холодного и пустого, уже не конечного, бесконечного, оно переводится Белым и другими авторами, типа Жана Поля, который, конечно, сильно его предшествует, в мире художественные, в мире эмоционального переживания. Это пространство экзистенции человека, которому приходится преодолевать расстояние. Не случайно наш Федор Скрипун заметил, цитата: «Живи Кант не в Кёнигсберге, а в Сибири». Он наверняка, понял бы, что пространство вовсе не феноменально, а насквозь онтологично. На Байкале он, вероятно, писал бы не трансцендентальную эстетику, а метафизику.